Шалом Роха. Мы хотим продолжить прошлую нашу тему насчет отношений между людьми, что, наверное, считается самым лучшим подготовлением к Шавуоту. Это здесь мы продолжим о нашем желании, нашем стремлении улучшить наши чувства и наше поведение в тем, что мы будем уступать друг другу. Эта тема настолько важна, что мы должны ее действительно полностью в себя
питать.
О, отличное слово. Питать. Начнем с очень свежей истории, которую мы надеемся научиться чему-то. Один человек в Нью-Браке, да, он зашел, рассказывает следующее, что он зашел в банк, в свой банк, в филиал своего банка, и там было заметно, что что-то какой-то был балаган, что-то, только что что-то произошло. Люди очень суетились, разговаривали друг с другом, и он был знаком с директором этого банка, и действительно директор сам к нему подошел и сказал, что, ну, зайди ко мне в офис, я тебе расскажу, что произошло. Ну, любопытно, он зашел, и он говорит, садись, я тебе расскажу. Смотри, полчаса назад примерно дошла одна женщина, она ждала своей очереди. Когда она дошла к ее очереди, к этому клерку, она попросила снять со своего счета небольшую сумму, 50-60 шекелей. Когда этот клерк начал смотреть на ее данные, он был очень недоволен, потому что он видел, что она в большом минусе, находится на своем счету, и, а это уже длится много месяцев. И он сказал ей, что на самом деле, действительно, это очень, у него очень уже плохая, как сказать, репутация там, и она должна банку уже большую сумму денег, они посылали ей много-много предупреждений, писем, и она полностью их проигнорировала, она не отвечала на них, они звонили даже и угрожали уже, и все. И сейчас она не только не приходит, ну, пришла, чтобы заплатить, как-то уже погасить свой минус, она хочет вынуть еще больше денег с счета. Нет, он не согласен. Она стоит там, она говорит, да, но это небольшая сумма, и ей нужно это только, чтобы купить просто продукты для своих детей, для своей семьи. И она понимает, что действительно это, ну, она, это ее вина, но у нее нету сейчас этих сумм, нету денег, поэтому она просто хочет, это уже нету больше разницы, еще небольшой, еще пару шекелей вынес сюда. И она объяснила ему это. Он начинает на нее кричать и говорит, что нет, это надо совершенно, ну, бессовестно себя ведет, неответственно, и он не может просто вот так вот все брать дальше, опускаться в минус, поэтому он отказывается ей дать эту небольшую сумму. Она старается еще раз попросить, что это речь идет о хлеб, молоко, но он, опять же, даже повышает на нее голос, и это даже другие люди, которые там стояли, они это слышат. И она поворачивается и начинает уходить из банка. Да, ужасно начинает плакать. Да. И когда директор узнает об этом уже, он услышал все эти крики, он вышел, узнал, что произошло. Он начинает бежать за ней и догонять ее на улице, и внимает свои личные 100 шекелей или сколько-то, и протягивает ей, сказать, чтобы, ну, что для нее. Она говорит, нет, она не хочет вообще, она впадает в истерику, и она отказывается от всего, и она уходит. Ну, он попробовал, да, что он может сделать, да. Возвращается обратно в свой офис, директор. Там сидит один из клерков, который был, ну, соседом, и все это присутствовал при этом, и все это был свидетелем этого. И он ему говорит, он сидит бледный, это такой холодный пот у него, в общем, выглядит ужасно. Говорит, что случилось с тобой? Этот клерк говорит, что он вспомнил свою, он говорит, я вспомнил свою молодость, свое детство. Он говорит, когда мне было лет 7-8, мама меня взяла с собой в магазин. И мы пошли в магазин, и мы взяли корзинку, взяли туда, положили хлеб, масло, сахар, молоко. И когда мы подошли платить к хозяину этого маколета, этого магазинчика, то он посчитал все и сказал, сколько она должна. И она попросила записать в ее карточку, да, как это принято, что есть. И он открыл карточку, и он начал возмущаться. Он говорит, что смотри, у тебя какой огромнейший уже минус. Да? Ты уже месяцами не платишь, ты просто берешь и берешь. Она говорит, да, она извиняется, она действительно не права. И это все справедливо, то, что он говорит, но у нее нету, к сожалению, она в очень тяжелой ситуации сейчас финансовой, у нее нету сейчас денег, она просто покупает не какие-то люкс вещи, да, какие-то экстра, да. Это просто первые необходимости, да, просто немножко хлеба, немножко молока, чтобы детей накормить. Он опять же начинает на нее кричать, и люди на это смотрят, обращают внимание. Говорит, нет. Берет ее корзины, начинает вынимать оттуда все эти продукты и складывать их обратно, откуда она их взяла. Ну, говорит, его мама повернулась, начала ходить, тоже со слезами на глазах. Говорит, это было ужасное зрелище. Говорит, но сейчас, почему мне это вспомнил сейчас? Потому что эта женщина, которая была, стояла и просила брать денег, это дочка этого хозяина магазина. Это дочка этого хозяина магазина. Поэтому как бы вся эта сцена полностью вернулась ко мне. Малбим в своем комментарии на Иов, в 30 главе, он объясняет, что когда человек делает что-то хорошее в этом мире, то это хорошее всегда возвращается к нему. Когда он сделает что-то плохое, я слышал, то это плохое тоже, опять же, как бумеранг возвращается к нему. И он говорит, это не, даже это не наказание или награда. Нет. Он говорит, это природа, это законы природы. Хашем сделал так, что как закон, какая-то энергия или какая-то, да, что-то, что в этом мир человек, когда он приносит в этот мир добро или какие-то хорошие дела, то это вот эта вот позитивная вот эта энергия, так называемая, она возвращается к нему. Это природа, это даже не награда или наказание. То же самое, если у человека есть какая-то месть, какая-то жестокость, это все возвращается потом и будет к нему. Этот человек, он, знаешь, он был, он этот клерк в банке, он был, как бы, в общем-то, прав, да, это его, да, и тот же в магазине, да, тот, можно сказать, что, ну, вот это вот экстра, вот этот вот шаг вперед, и вот это вступить, когда человек находится в таком ситуации, это то, что от нас требуется. Ну, это не совсем точно подходит в эту тему, но это тоже очень-очень свежая история. Она тоже связана с банком. Это тоже одна из таких историй, которая только в Израиле может случиться. Только в Израиле. Один человек, может быть, это тоже было в дни браки, он проходил рядом со... Ну, выходил из своего банка, и он обратил внимание, что в Каспомат, в... денежный автомат, как сказать, да? Автомат, из которого снимаются деньги.
Банкомат.
Банкомат, там торчат 200 шекелей из него. О, окей, хорошо. Они так это на него смотрят, эти 200 шекелей. Он сразу же подбежал, взял их. Но это было не 200 шекелей, это было еще 200, еще 200, еще 200. И в конечном итоге там была сумма 2600 шекелей. Ну...
Он по...
Ну, сколько? 8? 13.
2600?
Да. 100 раз по 26. Ну, окей. Нет, он говорит, что 26 про Шема-Шема. Но, окей. Но что делает человек с этим? Да. Конечно же, этот еврей, он подумал, что, представьте себе, вот этот вот кто-то взял, ну, снял эту сумму со своего счета и забыл вынуть. Да, иногда люди забывают карточку, иногда люди забывают деньги, да? Поэтому он говорит, какое будет ужасное чувство этого человека, такая большая сумма. Поэтому он взял эту, все эти деньги и сразу же зашел в банк, подошел к управляющему и сказал ему, что он только что нашел в банкомате 2600 шекелей, и он хотел бы быстренько узнать, ну, чтобы они посмотрели, кто последний пользовался этим автоматом, и по компьютерам, чтобы они узнали, тогда они поймут, что эта сумма из какого счета была снята. Хорошо, этот управляющий его похвалил за его честность, и они быстро проверили, и действительно, он оставил эти деньги у него, и оставил свой телефон. Хорошо. Через несколько часов звонит ему этот управляющий, говорит, что, о, он говорит, не просто ты сделал большую мицву, да, но ты сделал особенно большую, потому что они увидели, что они проверили, эти деньги сняты были счета с женщины, которой 92 года, она живет одна, и это была ее деньги, за которые она должна заплатить за месячную квартплату. И она полностью одинока, она выжила, Шоа, пережила Холокост, и она еле-еле каждый месяц как-то, чудесами там может согрести эту сумму. И поэтому она была так, потрясающе рада, конечно, что эти деньги не потерялись. И так как ей сумма, которую она должна платить за квартиру, это 2460, то эти 140 шекелей она хотела подарить ему, потому что он ей помог найти эти деньги. Окей, он это все выслушал, потом он взял ее имя, фамилию, он узнал, где она живет, что. И он не только не взял эти 140 шекелей как награду, пошел в банк и попросил этого управляющего, чтобы они перевели с его счета 500 шекелей на ее счет, чтобы ей было легче справляться. Когда об этом узнали другие служащие банка, да, то эта цепочка начала расти. В конечном итоге эти 2600 шекелей вернулись ей, но не 2600, а 4500. В конечном итоге она получила 4500 вместо того, чтобы потерять 2600. Из этой истории мы можем выучить несколько вещей. Одна, что иногда человек думает, что он теряет что-то, но на самом деле в конечном итоге это возвращается ему, он выигрывает почти в два раза больше. Другая очень важная вещь, что этот человек, который он это увидел, что это деньги, то, естественно, мы видим, что он постарался прочувствовать, что их потерял, что насколько ему будет неприятно, и поэтому это привело его к правильному решению, что вернуть их. В-третьих, эта женщина сама тем, что она решила поблагодарить и вознаградить этого находчика, она этим, как бы, он узнал о ней больше, у него с ней появилась какая-то связь. И это привело к тому, что он дал свои 500 и так далее. Началась целая история, которая привела с ней, ей дало... Да, точно. Это цепочка, которая привела к тому, что она была вознаграждена за свою щедрость. Наоборот, это все, как я сказал, венотну. Да, когда ты даешь натан, читается натан, да, в две стороны, так и так, да. Венотну тоже. Все тебе возвращается, наоборот, обратно. В этой главе, в главе Бехар и в Эрец Исраэль, это уже прошлая глава, говорится о мицве Шмита, что в седьмой год Ашем показывает, что мы должны помнить, как в Шаббат, так же и в седьмой год, что вся земля принадлежит Творцу. И Бен Ишхай, он приводит очень важный, очень интересный машаль, пример, аллегорию, понять, что еще один урок, который мы учим от Мицвы Шмиты. Он рассказывает, что был один король, у которого был один наследник, единственный сын, который будет после него управлять этим королевством. Чтобы это было успешно, он вызывает своего самого умного, самого мудрого советника и просит его, чтобы он научил его сына, как управлять всем разным наукам и всем, чтобы у него был опыт, чтобы он смог действительно достойно заменить своего отца. И действительно этот советник берет его сына, и месяцами они учатся очень усердно, и начиная от экономики, дальше и политика, и сельское хозяйство, разные-разные сферы, которые связаны, да, науки, которые связаны будут с управлением этой страны. После этого он приходит, возвращается в дворец вместе с ним и просит, чтобы король проверил его, проверил, насколько он действительно понимает и разбирается сейчас в как управлять этим королевством. И король задает ему множество вопросов, разных дилемм, разных примеров, чтобы как правильно поступить, и он остается очень-очень доволен, потому что действительно этот принц, он отвечает на все очень хорошо. Отлично. Короче, он очень доволен, и он объявляет, что, что этому советнику ему полагается 100 тысяч золотых монет, и также новый титул с орденом, который показывает, насколько он помог его стране. Хорошо. Но вместо того, чтобы это принять все эти честь и награды, советник обращается к королю и говорит: нет, но есть еще один последний урок, который, может быть, даже самый важный, поэтому он еще должен вернуться ко мне, и после этого он действительно полностью будет готов. Хорошо? Нет проблем. Он возвращается туда. Проходит 1, 2, 3, 4 дня. И через неделю возвращается карета. Из нее слышно крики, вой, стоны. Выносят этого принца. Он весь избит. У него кровь. Синяки ужасно, он выглядит, как будто он ничего не ел все это время. Весь в грязи даже, ну просто выглядит... Король, да, ужасно. Король чуть ли не падает в обморок, и он подбегает к нему: что случилось? Он говорит: авария, что? Он говорит: я не знаю, что. Он говорит: ну, мы приехали, он связал меня, мой советник, он начал меня бить. Да, 10 ударов, 20 ударов, 30 ударов. Потом меня бросили в темницу. Потом меня мучили, не давали кушать. И так, как бы все это время, он одно пытание следующее. И насколько я его не умолял остановиться, пощадить меня. Нет, он продолжал и продолжал, продолжал дальше. И после всего этого он отправил меня обратно. Ну, гневу короля не было границ. Он был, кипел, он говорит, он сразу же отправил своих страж, он чтобы привели этого советника, они его схватили, привезли его. Он узнал у своих страж, у своих жандармов, я не знаю, какая казнь считается самой-самой мучительной. Ему сказали, что может быть что-то повесить его и на солнце, чтобы его как-то там распять. Ну, как бы мне объяснили, что как это сделать самую-самую мучительную, ужасную смерть. И это было уже, он говорит, что быстренько готовьте, это то, что ожидает его. И, как все понимают, он, перед этим он хотел узнать у своего мудрого советника, почему он это сделал, зачем он вместо того, чтобы получить все эти богатства и честь, он взял его единственного сына и мучил его. Советник его приводит к нему связанным, говорит, что и король ему отвечает: последнее, да, перед смертью, я хочу тебя узнать, как ты мог на такое пойти, как это? Ты же всегда считался мудрым, хорошим. На что этот советник отвечает, что: уважаемый король, мое величество, я считаю себя очень лояльным, очень верным слугой, который всю мою жизнь тебе служил честно. Поэтому, когда ты попросил меня приготовить твоего сына к быть достойным наследником, то я понимал, что кроме всех этих наук, которыми действительно он должен разбираться, чтобы управлять это царство, он как король, он также как главный судья, он должен будет принимать решения, как наказывать людей, когда кто-то что-то украдет, когда кто-то кого-то побьет, кто кого-то будет неверным, и так далее. Есть будет множество разных вещей, где он будет надседать, и он будет решать, какое наказание кому полагается. Но как это возможно, когда этот принц, его комар никогда еще не укусил? Он же совершенно не понимает, что это такое. Да. Поэтому сейчас я должен был ему последнее, это было непросто, и мне было самому это тяжело это делать. Он знает, что такое 10 ударов, он знает, что такое 20 ударов, он знает, что такое темница, знает, что такое не кушать день. Да. Он теперь, когда ему нужно будет решать, понимаете, он сам прекрасно понимает, знает, что это такое, что это значит. Когда он кончил объяснять это, то король сказал, что наградить его в два раза больше и отпустить его. Бен Ишхай говорит, что это тоже то, что учит нас Шмита. Когда бедный человек приходит, он стучится в дверь и просит, что ему тяжело, у него семья, он не знает, что им дать, то людям, которые находятся внутри этого дома, этого поля и так далее, им тяжело понять этих бедняков. Потому что у них все есть, у них полный холодильник, у них есть кредитная карточка и так далее. Но ему тяжело, что, может, им дать. Когда шмита, когда целый год ты не можешь собирать, заниматься сельским хозяйством, ты не можешь собирать обрабатывать свою землю, и ты должен начинать волновать. Каждый будет задавать себе вопрос, как сказал на вторе, а что мы будем кушать? Ты начинаешь понимать, вот так себя чувствует этот бедный человек. Вот так он действительно, он должен думать, он не на пару месяцев, а каждый день, с года в год он живет вот этим вот, а что мы будем кушать завтра, что мы будем кушать сегодня. И объясняет Бен Ишхай, это когда ты понимаешь, когда ты сам это прочувствуешь, это знаешь, тогда ты будешь после этого обращаться ко всем людям, которые просят твоей помощи, и у которых нет недостаточно еды, ты будешь их понимать совсем по-другому. Когда я был в Ешиве, то наш Машгиах, у нас были специальные такие встречи, возможно, мы это уже говорили раньше, у нас были... Каждую неделю мы встречались, и Машгиах нам говорил о какой-то вещи, которую можем работать над ней эту неделю. Иногда это было 2 недели, 3 недели. И каждый раз что-то новое. Иногда это было хесед, иногда это было про шаббат. И одно из упражнений, которое нам давалось, это каждый день подумать о 2-3 людях, которых я знаю, что им нужно. Не что я думаю, что им нужно, а что действительно им хотелось бы, чтобы у них было. Вот это вот, это возможно, это можно делать в любой ситуации, в любое время, в любое, где бы ты ни находился. Подумать 2-3, если это, например, есть какой-то друг, которого у него, он очень любит собрать музыкальные диски. Да? А вот это он очень любит, что у него было много туфлей. А вот это, не знаю, если бы меня спросили, я считаю, что одной пары хватает. И тому то же самое, пару дисков. А? Нет, не думать, что я думаю, что для них хорошо. Нет, что им хотелось бы, чтобы у них было. Начинать думать, не смотреть на всех окружающих, как я считаю лучше, как я считаю правильно для них. Нет, как они себя чувствуют. Как они, что для них, что им казалось бы для себя лучше всего. Тоже для сейчас сфира перед Шавуот, это тоже было бы очень полезное упражнение для нас. Начать думать действительно о других, как постараться быть в их ситуации. Также в этой главе говорится про запрет ребит, брать проценты, за деньги брать проценты. Была история, что в городе Поздно был один человек, который был в еврейской общине. Он брал проценты у всех евреев. Это запрещено. Запрещено для него. Но это было то, чем он занимался. И он был очень жестко и как бы без каких-либо исключений. И так многие от этого страдали. Многих не было выбора. Поэтому, когда он умер, и его семья хотела похоронить, Хевра Кадиша, это организация, которая занимается похоронами, они попросили у них за место, за кладбище, заплатить примерно 50 раз больше, чем это была нормальная цена. На что они начали сопротивляться, протестовать, что это такое, что это за такая нормальная цена. Они говорят, нет, хотите, чтобы похоронили на еврейском кладбище? Пожалуйста, платите. Не хотите? Вот лес есть, вот другое место. И так они на это не хотели, хотя деньги были, но они не хотели так, на что они на такое шли. И поэтому они даже пожаловались, что, в общем-то, нельзя делать управляющему, там, мэру города, да, не еврею. На что мэр города действительно сказал, что это как-то несправедливо случится, что это такое, что это за наглость. И когда он обратился к Хевра Кадишу, то Хевра Кадиша, они свалили все на раба. Они говорят, что так там раб сказал. Хотя это не было совсем так, но уже было поздно. Кто был раб? Раб был Рабби Акива Эйгер. Вызвали Рабби Акива Эйгера. И сказали, что это такое, что это за новые порядки, что это же вы не хотите охранить, как всех остальных. На что Рабби Акива Эйгер объяснил этому мэру так, спонтанно, что на самом деле мы верим, что в конечном итоге, надеюсь, как можно скорее, мертвые оживут. Так что то время, которое человек будет находиться в могиле, оно ограничено. Да? Но Хазал, наши мудрецы говорят, что есть исключение. Тот, кто берет ребит, берет проценты от своих окружающих, у него не будет тхиатом этим, у него не будет он не встанет из мертвых. Поэтому для обычных людей, да, эта цена на кладбище, она это временная, это снялось на время. Но у него, да, у него это навсегда. Поэтому, конечно же, цена должна быть гораздо больше. Так ему объяснил, и, как ни странно, этот мэр, он это принял, и у них не было выбора, и пришлось им заплатить. На что деньги пошли, конечно, тогда на хорошие средства, да. Но вопрос...
Потом выясним.
Почему тот, кто берет проценты, он лишается тхиатом этим, он лишается оживления из мертвых? Это очень-очень сурово, да? А как бы, ну это не идолопоклонство, это не, ну, жадный человек, да? Что, ну, такое ужасное наказание? Ну, это не один из 13 фундаментов веры Рамбама. Ну, что случилось? Значит, есть два объяснения, есть больше, наверное, но мы скажем два, которые, в общем-то, может быть, тоже вместе идут. Что если это что-то плохое, брать проценты, ну, тогда почему разрешается давать неевреям? Ну, если это что-то действительно какое-то, ну, конечно, зло, да? Вся экономика, она построена на ребит, на каких-то процентах, на долгах, да, на этом. Так открывается бизнес. Поэтому ответ на это, то есть простой ответ, что да, это нормально. Да, это нет, это нечего, это нет такого злого, что-то ужасного. Но когда к тебе приходит твой брат и просит долг для твоей сестра, твой сын, твой папа, твоя мама, ты будешь у них брать проценты? Ну, а это нормально. Да, но со своей семьей ты это не будешь делать. Еврейский народ, мы все одна семья. Мы одна семья. Поэтому тут мы не берем проценты. Другое объяснение, которое это еще дополняет, что у человека жизнь, она связана с бетахон, с эмуна, с верой у планим. И когда у человека какая-то работа, какой-то бизнес, когда что, чем занимается, то он молится Ашему, на Творцу, чтобы он преуспел, чтобы он делал, чтобы у него все шло хорошо. Когда ты даешь твои деньги на проценты, то все, тебе они вернутся, да? У тебя гарантированный заработок, ничего не может случиться. Да? А тогда спросите, может быть, а почему можно сдавать свою машину, свою квартиру и так далее, да? Есть какие-то вещи, есть исключения. Там могут случиться разные вещи, где человек будет, он сможет потерять. Когда ты сдаешь что-то, тогда если это имбайлим, если у него это было случайно, что-то он потерял, кто-то его ограбил и так далее, ты можешь это все потерять. Когда ты даешь неевреям, то тоже, как известно по истории еврейского народа, это, ну, в многих случаях это не вернется. Поэтому это человека лишает его веры в Ваня. Его бетохан ему от этого будут настолько страдать, что у него есть гарантированный заработок. Ему ни о чем не нужно заботиться. Может полностью расслабиться. Значит, этот концепт, что это мы одна семья, когда ты понимаешь, что мы одна семья, тогда мы смотрим друг на друга совсем по-другому. Закончим последний маленький вечер. Барон Лейб Штейнман, его ребятцын, она купила бананы, и она положила их на стол, чтобы он отделил трумот и масрот, да, и потом она может с ними что-то делать. Она пошла отдыхать. Он пришел домой, сразу же это Талмидей Хахамим сказал, что сразу же первое, что он делает, это чтобы все, что в твоем доме, было кошерно, имеется в виду, можно было кушать. Поэтому он сразу же подошел к этим бананам, отделил, нужно отделить чуть-чуть больше, чем одно сотые части. Все остальные вещи можно выкупить. Поэтому он это отделил, завернул в пакетик, сказал, что нужно сказать, и выбросил. И попросил своего внука, с которым он был, чтобы он скушал этот банан. Он говорит, я не хочу. Как обычно, когда просишь какого-то ребенка что-то делать, иногда бывает, что тогда я не хочу. А Арлейб объяснил ему, да, но когда бабушка встанет, уже этот банан, он станет, потемнеет. И если он потемнеет, то она будет морщиться, и будет неприятно немножко от этого, потому что, ну, жалко, что он стал почернел. Поэтому надо лучше, чтобы это скушать. Ну, пожалуйста, скушай его. На что его внук сказал, нет, не хочу. Что делать? Да. Как известно, бананы, да. Какая браха, мы говорим, благословение мы говорим на бананы? Да, Шулхан Арух говорит, что так как это все, этот куст, это дерево банан, да, оно каждый год оно погибает, да, но так как там есть в земле корни, что есть мнение, что нужно говорить «Хаэц», потому что это действительно, да, считается деревом, но Шулхан Арух Рав объясняет Шулхан Арух, что Шулхан Арух имеет в виду говорить «Адама», потому что это «Софек», это мы не уверены, потому что лучше сказать «Адама», чем «Хаэц», потому что если сказал «Адама», тогда точно ты не ошибся. И, но Мишна Брура и Хазаныш все считают, что нужно говорить «Адама», но, как можно себе представить, Рав Аарон Лейб, Рав Штейман, он старался не, когда есть какие-то сомнения, какие-то софек, он никогда не ел банан из-за этого, потому что, может быть, это «Хаэц», поэтому никогда. Но здесь, когда у него не получилось уговорить своего сына, своего внука, он взял этот банан, сел, сказал «Адама», скушал. Почему? Потому что его жена, когда она станет, не то, что она расстроится, не то, что у нее будет что-то неприятное, но она немножко, может быть, поморщится, потому что почернел этот банан. Да. Поэтому все его такие фрумы хешбонот, все его такие очень высокие и святые расчеты, да, которые для него были действительно очень важны, это все отходит в сторону, когда это что-то, как-то, где-то, кто-то из этого поморщится. Так что, Безрат Ашем, осталось еще 10 дней, да, чуть больше, чтобы мы их использовали, чтобы у нас было это чувство, что мы одна семья, чтобы мы помнили, что все, что хорошее мы делаем, это возвращается, все, что плохое, к сожалению, тоже, чтобы мы поняли, что все, что происходит вокруг нас, это возможность сделать именно что-то хорошее из этого. И это часто, даже если мы не видим, это в конечном итоге все к лучшему. И, как сказал этот Машаль Бен Ишхай, что понять, что мы не можем никого судить, пока мы не попали на его место, да, до того, как мы это не сделали, ни в коем случае это не делать, стараться думать о других, что действительно для них нужно, что для них хорошо будет. И мы будем готовы к Шивот. Спасибо.